Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня пятница, 26 января, время 21 час 30 минут в Киеве и 22 часа 30 минут в Москве. Мы сегодня проводим эфир, наконец-то, с Тарасом Березовтом. Тарас, рады тебя видеть.
Приветствую, Марк, приветствую.
Да, и назвали его «Птичка Пад» и «Фейки» самым общим образом, потому что отсылка к «Птичка Паду», помню это выражение, которое подарили нам, значит, в Кремле, когда радовались сбитым украинским самолетом. Ну, а вот история, которая нас всех захватила. О ней мы сейчас подробно, с нее начнем подробно обсуждать. Как обычно, я прошу всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Проверяйте. Уже забито все сообщениями о том, что людей отписывают по 2-3 раза, они проверяют, и выясняется, что, оказывается, они не подписаны на канал Фейгин Лайф. Процесс этот продолжается, их почему-то отписывают, и в комментариях они об этом пишут. Если кто интересуется, почитайте эти комментарии, они под каждым видео. Но озаботьтесь тем, чтобы проверить, подписаны вы на канал Фейгин Лайф или нет. Ну и, конечно, в описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы обнаружите ссылку на канал Тараса. Можете тоже смотреть видео там, подписываться там. Призываю вас к этому. Сам я там смотрю все эти видео. Тоже видео Тараса, поэтому сделайте и это. Еще одно важное объявление. Оно в конце эфира мы еще раз повторим и покажем. Завтра, буквально завтра, я нахожусь в Нью-Йорке. У нас состоится вечер «Разыскиваемое лицо». Мой авторский вечер, где я буду встречаться со зрителями. Уже почти 570, по-моему, я боюсь соврать, билетов уже продано, чуть-чуть не хватает до 600. Пожалуйста, те, кто еще, живя в Нью-Йорке или в пригородах, не решили пойти или не знали, или не слышали об этом, пожалуйста, в описании к этому видео есть ссылка на билетную кассу, и, пожалуйста, приобретайте билет, приходите завтра, вы не пожалеете, это будет достаточно запоминающееся событие. Я также хочу сказать, что буквально вчера я в Нью-Джерси выступал в закрытой аудитории, и средства от полностью все средства, полученные от этого встречи, это, по-моему, 2400, кажется, долларов, я перечислил уже в фонд Елены Зеленской, я выложил первые документы. Потом, когда мы получим от них подтверждение из фонда, что деньги дошли, я выложу и этот документ. И завтрашний вечер я тоже свою гонорарную часть, ну, мы не можем не арендовать зал, платить за аренду приходится, а вот все, что причитается мне, я переведу также в помощь Украине, напоминаю об этом также. Ну и буквально последнее, извините, что я так долго занимаю, Тарас, прости, сегодня меня объявили, может, кто не знает, в розыск, так что, Тарас, ну ты-то тоже там у нас иноагент, и кто только не есть, а я вот теперь, помимо розыска, я под арестом. Сегодня меня суд, басманный суд по ходатайству Следственного комитета, который ведет мое дело по статье 207.3, по фейкам, так его называют эту статью, против российской армии и распространение недостоверной информации, меня сегодня заключили под стражу заочно, вот, на двухмесячный срок, период предварительного следствия, который начнет течь, когда меня, и если меня поймают и доставят в Россию и посадят в Лефортово. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Я их сам всех посажу. Но об этом мы будем говорить в воскресенье. Я проведу свой эфир, заочный арест. Вот, так что дождитесь воскресенья, и там мы все подробно обсудим, почему, собственно, вот этому решению предшествовала огромная кампания хейта в отношении меня и моего проекта альтернативных выборов, который все ближе регистрации в App Store, потому что, как я уже сказал, Play Market зарегистрировал приложение, и мы все ближе, наверное, на следующую неделю, надеюсь, конечно, выйдем на публичное обсуждение, как мы будем, что будем делать с этой платформой. Ну что, Тарас, давай перейдем уже к теме. Еще раз прошу извинений за опоздание и за длинное вступление, но просто нужно успеть всем зрителям все это рассказать. Смотри, вот эта история, она выглядит как-то стремноватенько, потому что, с одной стороны, мы так до конца и не знаем, действительно ли был сбит Ил-76 в районе Яблонова, да, Яблонева, по-моему, этого поселка в Белгородской области. Ну и реакция Москвы, да, о том, что вы перебили Украину, вооруженные силы Украины, сбившие самолет, тем самым уничтожили самолет, в котором находились украинские военнопленные. Все выглядит вообще как чистый фейк, на мой-то взгляд, потому что, ну, тут споры идут, разговоры разные, информация достоверная, недостоверная. Что ты вообще об этом думаешь? Для чего это надо? Или, скажем так, что произошло? И для чего это надо тем, кто интерпретирует эту информацию в свою пользу? Ну, я имею в виду Москва, вот во всяком случае точно она.
Приветствую, друзья, еще раз всех. Спасибо, что дождались нашего сегодняшнего стрима. Начали с некоторым опозданием. Марк, тебя приветствую в своем новом статусе. Надеюсь, что ты уже начал отбывать сегодня свой этот заочный срок. Правда, он же там говорят, засчитывается, правда, вообще, да?
Вот как. Нет, нет, он будет течь. Да, он засчитывается вообще, если меня осудят, если меня осудят, да. Но только если я его начну отбывать. Если я его не отбываю, то заочный он не суммируется, не складывается.
Ну, как говорится, покой им только снится, понимаешь? О. Чем бы еще занимался Бастрыкин со своими блядями, если бы...
Ой, да, и не говори, да.
Если бы ему не пришлось арестовывать Марка Фейгина, да.
Так вот, то, что касается... Попробуют, я завтра буду выступать, пусть приходят, я ж зову их, приезжайте в Нью-Йорк, мы с вами тут поговорим.
Ну, он тоже странный персонаж. Я помню, что он как-то очень... выражал особую симпатию к молодым курсантам военным. У него есть такое направление.
Не удивлюсь. Вот.
Да, не поэтому удивлюсь. Интересный персонаж, я за ним наблюдаю. Mm-hmm. Что касается катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, сегодня уже третьи сутки. 24 числа произошла эта авиакатастрофа, и несмотря на то, что уже три дня прошло, у нас по-прежнему очень мало объективной информации относительно всего происшедшего. У нас очень мало реальных фотодоказательств, видео, поскольку у нашего противника достаточно было времени для того, чтобы сфальсифицировать и представить любую выгодную ему картину. Естественно, никого они допускать туда не собираются, и по всем признакам это очень, скажем так, напоминает теракт, который противник осуществил против украинских военнопленных в Оленівці, или как его называют, Еленовка, Донецкой области, когда были убиты карателями российскими, были убиты украинские военнопленные, они попытались возложить ответственность якобы на подразделение украинской армии, рассказывали о том, что якобы наносился удар хаймарсами. Ну, все это было фейком, все это было опровергнуто в результате независимого расследования, но тогда они точно так же не допустили никого из представителей международных соответствующих организаций, Красный Крест не пустили, ну, никого, одним словом. А мы понимаем, что ты сам, как адвокат, понимаешь, что такое, если нет допуска следователей в течение 72 суток, насколько можно извратить картину, да, всего происшедшего, что там можно сделать, какие-то, скажем так, свидетельства подчистить, вот, какие-то подбросить. И поэтому мы реально, еще раз повторю, вынуждены пользоваться даже не вторичной, а там же десятиричной информацией, которую нам подбрасывает противник. Но в конечном итоге их попытка раздуть из этого скандал провалилась накануне на Совете Безопасности ООН, когда по требованию России все-таки он был созван. Хотя Франция, которая председательствует в СБ, ООН изначально сказала о том, что идти на поводу хотелок российской делегации они не будут, но назначили в тот срок, когда они посчитали нужным и уместным. Вот. Тем не менее, никаких доказательств внятных своей версии российская сторона по-прежнему не представила. И поэтому, ну, скажем так, высказывать какие-то версии относительно всего происшедшего надо более чем осторожно. Более чем осторожно, поскольку здесь есть этический момент. Список, так называемый Симоньян, который был ей опубликован из 65 фамилий украинских военнопленных, частично уже был признан фейковым, поскольку там есть ряд фамилий. Вот, там есть, скажем так, разногласия относительно того, сколько там фамилий. Одни говорят 12, другие 15, что это те военнослужащие, которые уже были возвращены в Украину в ходе предыдущих обменов, поэтому, как минимум, этот список уже частично, уже это доказано, этот факт является сфальсифицирован. То есть часть тех фамилий, которые там опубликовала, они не могут в нем находиться, поскольку эти люди возвращены, они живы, они находятся в Украине. Вот, поэтому, поскольку здесь есть этический момент, родственники украинских военнопленных тоже внимательно эту ситуацию отслеживают, они смотрят эти списки, и я даже не представляю, что чувствуют близкие украинских военнопленных, когда все они читают, они понимают, с кем мы имеем дело, что могло произойти, вот, и они, естественно, молятся, верят, ждут, что их родные в конечном итоге окажутся живы, и они вернутся в Украину, несмотря даже на те вбросы, которые были сделаны российскими пропагандистами. Поэтому, еще раз повторю, мы вынуждены здесь комментировать более чем осторожно. Вот. Как выглядит на сегодняшний день, наиболее правдоподобной версией происшедшего является то, что военно-транспортный самолет российских ВВС Ил-76, который вылетал с этого аэродрома, был поражен ракетой зенитно-ракетного комплекса. И я подчеркиваю, именно ЗРК, а не ПЗРК. То есть характер тех повреждений, которые есть на фото и видеоматериалах, свидетельствует в пользу того, специалисты считают, что ракета поражалась именно комплексом стационарным зенитно-ракетным, а не переносным. Кроме того, самолет был поражен в момент взлета, а не посадки, что, опять же, скажем так, не соответствует версии, публичной объявленной российской стороной, о том, что якобы он был поражен украинской ракетой. То есть в момент взлета поразить самолет с земли непосредственно гораздо легче переносным зенитно-ракетным комплексом. Если же он поражается ракетой ЗРК, то, вероятнее всего, сам комплекс находится в непосредственной близости от этого аэропорта. То есть украинская ракета банально бы, если бы даже предположить, что такое бы происходило, она бы просто не успела его поразить. Он бы был поражен на высоте несколько тысяч метров, когда он уже находился бы уже, скажем так, далеко от линии аэропорта, в нескольких десятках километрах от него. А тут поражение происходит в непосредственной близости от самого аэропорта. Поэтому это уже ставит под серьезное сомнение версию относительно того, что поражение могло быть произведено с территории Украины, как утверждает противник, якобы с территории соседней Харьковской области. Вот. Кроме того, не представлено никаких убедительных доказательств нахождения на борту заявленного количества перевозимых военнопленных. Мы до сих пор не знаем, кто находился помимо российского экипажа, какое количество. Даже тот факт, и его, в принципе, опровергли украинские военнопленные. Ну, во-первых, смотри, сам способ перевозки авиатранспортом, да, он не является чем-то исключительным, хотя он не самый распространенный. Да.
Извини, что я перебиваю, Тарас, я согласен, что были перевозки, но а куда везти с Белгорода на самолете?
Вот, вот. Причем сам борт, насколько мы знаем, он прибыл с Ближнего Востока. То есть он прилетел с Ближнего Востока, представь, как он сильно облетал. Он прилетел туда, и зачем-то там он в аэропорту уже Белгорода берет на борт этих военнопленных, чтобы везти куда их. То есть где планировался обмен? То есть что он продлился там на территории... Ну, правда, были обмены, были возвраты, например, на территории стран Ближнего Востока, Саудовской Аравии, там же в Турции, как мы помним, Азовцев возвращали. То есть теоретически это было бы возможно. Но, еще раз повторю, хотя этот сам способ перевозки военнопленных не является исключительным, он является достаточно редким. То есть обмены, в которых принимали участие мои знакомые офицеры, переговорщики, да, чаще всего производились. То есть подвозил противник наших военнопленных либо в автобусах, да, либо в грузовиках очень часто. Причем так везли даже иностранных добровольцев. Они специально на ними издевались, сутки их везли там в грузовике в очень неудобных позах. Иногда даже в бронетехнике везли. Это те факты, ну, известные мне случаи. В отдельных случаях перевозился железнодорожным транспортом. То есть авиа... Способ перевозки, он не исключительный, но он является, скажем так, достаточно редким. Опять же, вот мы уже это проговорили, то есть куда надо было везти, если их брали в Белгороде. Одно дело, если бы их везли, допустим, где-то из Сибири, из каких-то колоний отдаленных, и привозили туда, это было бы логично. А в данном случае мы имеем, что их, наоборот, здесь забирали и возили. Ну и, наконец, одна очень важная деталь, которую я тоже обратил внимание, ее подтвердили наши военнопленные в своих публичных комментариях. Не может быть такого количества конвоиров на такое количество военнопленных. Тем более заявленные, если противник утверждает, что якобы это были в основном военнослужащие Азова, то есть это подготовленные, мотивированные. И вот представь, на 65 человек перевозимых
трое
и конвоира. Я специально посмотрел документы юридические, да, вот, устав караульной службы Российской Федерации, согласно, значит, перевозке. Раньше назывались внутренние войска, сейчас этим занимается, значит, ФСИН, Федеральная служба исправления наказаний. Так вот, в данном случае должен быть один конвоир на двоих заключенных. То есть этих конвоиров на 65 человек должно было быть минимум 21-22 человека, минимум. А их было трое. Кроме того, самолет Ил-76, да, для понимающих, что это такое, это самолет специального десантного типа, он применяется, да, вот, он не предназначен для пассажирских перевозок. Там нет сидений, там нет отделений. Это не пассажирский самолет, знаете, есть первый класс, второй ряд, сидения справа, слева, по центру их нет. Там ставят просто обычные табуретки, к которым приковывают, значит, этих заключенных, ставят 2-3 ряда, и вот представь, среди, они даже не закреплены фактически, то есть это обычные табуретки, да, которые ставятся там. И поэтому среди них ходит 3 конвоира, сидит 65 военнопленных, подготовленных, мотивированных, да, пусть они, кто-то из них там и истощен, кто-то из них физически ослаблен, но тем не менее это здоровые люди. Да, они не могли бы получить доступ к экипажу, поскольку в конструкции данного самолета экипаж защищен. То есть нет прямого доступа, нет двери. Знаешь, как в пассажирском самолете нельзя попасть из отсека, где перевозится личный состав, нельзя попасть в отсек, где находятся пилоты. Невозможно. Но если теоретически даже захватить, вот, и по внутреннему, а там есть внутренняя связь, всегда есть внутренняя связь, то есть телефон. Вот, можно сообщить экипажу, допустим, что мы взяли под контроль, вот они находятся у нас, если вы сейчас не сядете, не выполните требования, произойдет тут. Это так, это, скажем, такая уже версия, чисто гипотетическая. Одним словом, очень много технических моментов, которые не дают нам возможности, даже если бы мы очень сильно хотели, поверить в эту официальную российскую версию. Ну и что могло послужить причиной, вот, мне сложно судить, опять же, еще раз повторю, из-за недостатка информации. Здесь может быть как намеренная, скажем так, провокация с уничтожением украинских военнопленных. Опять же, не факт, что их было ровно столько, сколько было заявлено. Случайное попадание. И, наконец, просто фальсификация. То есть, условно говоря, нет гарантии, что там вообще были какие-то украинские граждане. То есть там могут быть российский экипаж. Эту версию, если они его уничтожили friendly fire случайно, они вбросили намеренно. Таким образом, теперь с этими украинскими военнопленными они могут попытаться там проводить другие мероприятия, поскольку для всех они уже их объявили уже погибшими.
Так, ну что же, мы только 17 с небольшим минут в эфире, ну почти 18, да? Вот смотри. Почему Москва пытается делать из этого, на твой личный взгляд, как тебе это кажется, целую длинную историю? Потому что парадокс ведь заключается в том, что если вы не допускаете комиссию, соответственно, там, ну, я не знаю, расследовательскую комиссию или там Красный Крест или кого-то, то зачем вы выносите вопрос о безопасности ООН? Они предпринимают эту попытку, потому что, ну, а кто вам на слово поверит? То есть почему-то это все-таки для них важно попытаться эту тему раскачать, что вот Украина сама, во-первых, убивает военнопленных, вот нарушая обмен, сама, значит, обстреливает на российской территории воздушные суда военные в том числе и так далее. Но в целом, как тебе видится, почему они, а много было чего, что они так болезненно не обсуждали публично и не пытались заручиться поддержкой, так сказать, и корабли, и другие самолеты. А здесь вот как-то они эту тему качают. Вот. У тебя есть какое-то объяснение, почему они это делают?
Ну, они уже это делали неоднократно, когда запускались
подобные... Я к тому, что, может быть, кто-то в самолете важный был, как-то они вот реагируют болезненно, или вот что?
Все может быть. Согласно первым версиям, которые были выдвинуты украинскими экспертами, на борту этого самолета, если он прибыл, опять же, с Ближнего Востока, была информация, прошу прощения, о том, что он выключил транспондер и летел якобы с территории Исламской Республики Иран, и он мог привезти оттуда ракеты, и этим и объясняется детонация, которая произошла на земле, достаточно серьезная, и вплоть до того, что самолет военно-транспортный Ил-76 мог перевозить действительно каких-то важных пассажиров, которые могли быть ликвидированы в результате того, что этот самолет был сбит. Кем он был сбит, опять же, мы не знаем до конца. И поэтому они могли выдвинуть намеренно эту версию. Еще раз повторю, нет никаких сегодня убедительных доказательств того, что на борту Ил-76 находилось такое большое количество пассажиров перевозимых. Будь то российских граждан или украинских нет никаких убедительных доказательств. Поэтому они могли эту историю, да, действительно намеренно вбросить, потому что если там погибли, возможно, в результате их дружественного огня, у них неоднократно, мы видели, происходили только за последний месяц 6 нештатных сходов боеприпасов происходило. Вот, они утверждали, что жертв не было ни в одном случае, но, тем не менее, были серьезные разрушения, и в том числе попадание было по жилой инфраструктуре, что, как минимум, заставляет усомниться в версии, значит, что никто не погиб в результате этих нештатных сходов, поскольку у них сходили КАБы. КАБы – это авиационная бомба управляемая, вот, весом полтонны, тонна и полторы тонны. То есть для тех, кто может себе представить, да, то есть радиус уничтожения, представить, что там никто не пострадал в результате нештатного схода боеприпасов, которые детонировали. Не во всех случаях, но в нескольких они сдетонировали, но очень сложно. Кроме того, у них были уничтожены, мы знаем, в течение декабря-января месяца были уничтожены сразу несколько новых истребителей Су-30, Су-35. Вот тот самый птичкопад, которые были уничтожены на южном направлении, на донбасском направлении. И поэтому, конечно, для них падение очередного борта, особенно если предположить, что в нем могли находиться какие-то VIP-персоны, это более чем болезненная история. Особенно, если они его сбили сами. А поскольку самолет летел без транспондера, это тоже является фактом, то есть это установленный факт, специально он улетел с выключенным. Его теоретически могли сбить их собственные системы ПВО, которые и так, смотри, находятся в состоянии паники, они видят, что сбивают борты, все летит. Вот, и они могли, опять же, этот борт, ну, послушай, русская армия – это большая советская армия, там головотяпство. Ты же служил, не правда? Вот, насколько я помню.
Ну, я был офицером запаса, я же заканчивал.
А, ты не успел, еще тебе Бог миловал. Вот, но те, кто служил, те помнят. Вот, и анекдоты. Копаем от забора до обеда. Вот, да. И кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Это же все, в принципе, оттуда. Вот, поэтому вполне возможно, что они действительно могли сами угробить кого-то важного, и поэтому они придумали всю эту историю для того, чтобы скрыть. И сейчас они активно пытаются раздувать. Сегодня Путин на очередной встрече, значит, с какими-то там ветеранами войны в Украине опять, значит, обвинил Украину, опять озвучил всю эту версию. Но проблема в следующем, никаких убедительных доказательств они так и не привели. Ну и самое главное, время идет, часики тикают, никаких международных экспертов, следователей они туда не допускают. Поэтому я понимаю, что доверие к их расследованию будет нулевым в конечном итоге, все, что бы они не представили, не пытались рассказать. И как прошлая история с той же Еленовкой, это все закончилось полным развенчанием. Однако надо дождаться в любом случае времени, когда разъяснится эта ситуация, для того, чтобы уже точно понять, что в действительности произошло. Поскольку, еще раз повторю, всех обстоятельств происшедшего мы просто банально не знаем, у нас недостаточно информации. И поэтому мы не можем однозначно сделать вывод, что случилось именно там и кто находился, самое главное, на борту этого военного транспортного самолета.
Ну да, история темноватенькая такая. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае, это широко обсуждается. Мы не могли это обойти. В общем, посмотрим, каким выводом придут и независимые эксперты, и украинская сторона, и посмотрим, что будет говорить Москва. Вот, оставим это. Мы на это потратили 24 почти минуты, но живо интересуются этим зрители, поэтому не могли это обойти. Ну вот, а давай, смотри как, перескачем на другую тему, которая, может быть, опосредована, но тоже с этим связанная. Это международная тема, и все-таки мы все ближе подходим к началу февраля месяца, к второй годовщине, 24 февраля, которая будет. Ну и вот все, что происходит с обсуждением относительно того, будет, не будет заголосовано в Конгрессе выделение помощи 60-миллиардной, собственно, Украине. И ситуация складывается пока непредсказуемо, я бы выразился так образом. То есть мы точно не можем сказать, когда это произойдет и вообще какие у этого перспективы. Потому что вот я со своими гостями это обсуждаю и очень следим за новостями. Что ты об этом думаешь вот за то время, что мы не виделись? В общем, у тебя были там
личные обстоятельства, но что ты думаешь, как эта ситуация менялась и что, какая перспектива? Потому что много говорится о том, что дефицит, который может возникнуть в результате того, что помощь не будет выделена в самое ближайшее время, с боеприпасами и всем остальным, может повлиять на ситуацию на фронте и шире, так сказать, на другие вещи и так далее. Что думаешь?
Да, у меня были личные обстоятельства. Мы потеряли моего отца.
Да, не хотел об этом говорить, но, конечно...
Мы мало с ним виделись из-за войны последние 2 года. Он успел выехать из Крыма, жил у нас здесь. Вот. И папа умер, он ушел очень неожиданно после Нового года. Вот. И это было, так скажем, серьезным ударом для всех, для семьи, для меня в первую очередь, поскольку никаких не было предпосылок, он не жаловался на здоровье, мы там регулярно его старались к врачам отвозить, поэтому это было ударом, но как бы это жизнь. Вот. Папа прожил достойную жизнь, оставил после себя детей, я, моя старшая сестра, внуки, поэтому мир его праху. Вот. Поэтому как раз только недавно было 9 дней. Поэтому я не давал никаких интервью, пока все эта история.
Ну да. Сейчас, многие да. Тебя искали, спрашивали, где ты, где ты.
Ну, я понимаю, да. Поэтому спасибо, да, я знаю, многие люди увидели мои сообщения, выразили соболезнования нашей семье. Спасибо. Мы все благодарны. Вот, это жизнь, к сожалению. Ну и война, она забирает всегда самых дорогих нам людей. Вот. Что касается твоего вопроса, Марк, да, действительно, ситуация с предоставлением, выделением Украине военной помощи со стороны США, как мы видим, пока не разрешена на сегодняшний день. И, насколько я вижу по новостям, там сейчас ситуация практически, скажем так, бунт губернатора Техаса, да, который отказался выполнять требования федерального правительства, он закрыл границу мексиканскую. Вот, и ему был предъявлен ультиматум, и ситуация сейчас как бы начинает еще более осложняться и накаляться. Вот, и поэтому это все грозит, скажем, похоронить миграционную сделку между администрацией Байдена и республиканцами, где, как известно, граница была частью компромисса миграционное законодательство и ужесточение, значит, контроля за границей было частью компромисса в обмен на выделение военной помощи Украине. Поэтому, как мы видим сейчас, эта тема, которая активно используется частью республиканцев, вот, в первую очередь ориентированных на бывшего президента Дональда Трампа, эта ситуация неожиданно пошла по сценарию эскалации. Это все создает серьезные проблемы для рассмотрения в Конгрессе. Вот, хотя здесь, в принципе, ведущую роль должен играть Сенат, Верхняя палата Конгресса, и там практически уже была достигнута договоренность о том, что все-таки удастся разблокировать этот военный пакет. Вот, то сейчас, после того, что сделал губернатор Техаса, я не даю никаких оценок, еще раз повторю, ситуация в динамике находится. Вот, я предполагаю, что это все отдалит перспективы принятия, поскольку в любом случае это внутриполитический кризис администрации действующего президента, и он будет заниматься им сейчас, в первую очередь, до его окончательного разрешения. Еще, кстати, непонятно, чем этот кризис закончится, но это их внутреннее американское дело, я не могу комментировать. Ты, кстати, находишься же там внутри, я думаю, что ты видишь, как бы...
Я тут и встречи имел и так далее, много с кем поговорил, интересно побеседовал, Обязательно, я не хочу красть у тебя время, обязательно об этом поговорю в своем персональном стриме.
Ну вот. Мы же не крадем, мы же общаемся, поэтому...
Да, да.
Поэтому я думаю, что это повлияет и еще больше затянет, наверное. Наверное, должно повлиять.
Да, я вижу это, все видят это. Но вот в контексте кампании, которая идет, вот смотри, вот уже в 2 штатах прошли праймерис. Вот, ты же вообще у нас следишь за этим, за всем. В Айове, в Нью-Гэмпшире, везде уверенно побеждает Трамп. Более того, с дистанции сошел губернатор Де Сантис. Говорят, что он вроде как даже и не будет вице-президентом. Не знаю, вообще ничего. Вот такие какие-то слухи ходят. Вот. Как кампания влияет? Потому что все складывается, по-видимому, так, что у Трампа великие шансы номинироваться от республиканской партии, и контекст с учетом позиции по Украине, он, ну, непредсказуемый и таким образом так, я бы сказал, нехорошо непредсказуемо, вот так выражусь. Потому что вот у нас Андрей Андреевич выступал, он говорил, что мутит несколько какой-то группы таких ультра-трампистов в Конгрессе, которые вяжут по рукам и ногам большую часть именно республиканских конгрессменов, потому что им надо перевыбираться, и те, кто выступает против Трампа, снижает свои шансы. Ну, вот такое вот все, да, именно внутри электората. Как ты видишь в контексте выборов эту всю ситуацию, и что думаешь о Трампе?
Ну, по ситуации на сегодня, у Трампа есть только последний конкурент, который остался. Это бывший губернатор Северной Каролины и бывший представитель США в ООН, как раз-таки Ники Хейли. Вот, очень яркая, очень харизматичная представительница республиканской партии, на которую ориентируются, я вижу, многие спонсоры республиканцев. И оппозиция Трампу будет намного больше, чем это было во время президентских выборов 2016 года. Вот. Я ту кампанию очень хорошо помню, поскольку я неоднократно в течение 2016 года прилетал по своим делам в США. И у меня было много встреч тогда, как раз и в Конгрессе, и в финтенках. Вот, в 2016 году, и я полностью и кампанию застал, я был на инаугурации Трампа, меня пригласили, вот, когда он уже принимал присягу. И день выборов я тоже встретил в Вашингтоне. То есть я эту кампанию помню там от и до практически. Сейчас, к сожалению, из-за войны такой возможности не имею, потому что иначе я бы тоже находился в США, обязательно поехал бы, посмотрел бы на уже праймерис выдвижения, съездил обязательно бы и день выборов поехал. Ну, маемо то, что маемо. Поэтому, как выглядит на сегодняшний день, я не согласен с утверждениями, что Трамп уже безальтернативный кандидат республиканской партии, якобы его номинация уже у него в кармане, и все далеко не так, поскольку праймериз в Нью-Гемпшире, которые даже прошли, они показали на самом деле серьезный кризис, там большая доля независимых выборщиков, и абсолютное большинство их не будет поддерживать кандидатуру Трампа. И несмотря на то, что он победил в Айове и в Нью-Гемпшире, пока его, скажем так, выдвижение является весьма вероятным, но оно не является стопроцентным. Поскольку на стороне его оппонентки серьезная фронта внутрипартийная, серьезные спонсоры, вот, она не собирается сдавать оружие, а поскольку Трамп, как мы понимаем, он не может удержаться от персональных нападок, он это уже начал делать. Вот, когда он не трогал Хейли и воздерживался в отношении ее, ну, поскольку она, во-первых, как известно, женщина, во-вторых, она нечистая англосаксонка, да, у нее родственники индусы, поэтому ее очень сложно критиковать, очень сложно атаковать. И кроме того, она блестящий политик, она очень многим хорошо запомнилось в качестве губернатора, то есть у нее прекрасный послужной список, ее, ну, практически, ну, там, ничего ты не сможешь сделать, муж у нее действующий военный, то есть у нее практически идеальная вообще биография, и при других обстоятельствах ему бы надо было ее там уговаривать, умолять, чтобы она стала вице-президентом для него. Ну, уже произошло то, что произошло. Вот, поэтому, пока Трамп воздерживался, и его советники от персональных нападок в адрес Ники Хейли, вот, он как-то мог, в принципе, наверное, надеяться на более-менее комфортное проведение выборов. Но сейчас, поскольку все уже вошло в персональную историю, она очень ярко, красиво отбивает и ведет дискуссию, я здесь еще раз... Я пытаюсь воздержаться от любых каких-то, скажем, оценочных суждений в отношении Трампа. Я просто констатирую факт, что его кампания, вот, которая при других обстоятельствах могла бы пройти достаточно так smooth, ну, так мягко, она будет достаточно сложной и турбулентной. Хотя, еще раз повторю, безусловно, шансы у него выиграть номинацию намного больше, чем у Хейли. Ну, вот, хотя по всем рейтингам, опять же, если бы она вырвала эту номинацию у Трампа, она бы выиграла у действующего президента Байдена с еще большим разрывом, чем это Трамп может сделать. Но сюрпризы возможны, опять же. То есть сюрпризы возможны, еще дистанция не пройдена. Поэтому, когда пройдут уже в ее родном штате, будут проводиться предварительные выборы, вот тогда, наверное, может, это уже и покажет, есть ли у нее шансы реальные, или все-таки шансы Хейли в качестве конкурента Трампа были переоценены. Ну, пока он побеждает. Пока он побеждает. И на внутрипартийных выборах, и на выборах президента США.
Mm-hmm.
Пока.
Ну вот я понимаю, еще один вдогонку вопрос, как ты это видишь, потому что может ли быть сюрприз, и вот какой, если, допустим, даже номинирована будет Ники Хейли, может ли Трамп в силу его эксцентричности как политика и такого напористости, такого, что ли, нетерпящего поражений политика, да, скажем так, пойти третьим кандидатом? Или наоборот, его номинируют, и, скажем, Хейли пойдет третьим кандидатом, разбивая голоса. Об этом сдавленно поговаривают в Соединенных Штатах. Но, опять же, не очень убедительно, но поговаривают о том, что любые такого рода неожиданные расклады возможны. Естественно, это разобьет республиканский электорат, и вот тут появляются какие-то шансы у в общем, сильно отстающего, мне кажется, Джо Байдена. Как ты себе это видишь? Не уст такой возможно. Тем более, американская история такое знавала. Именно среди республиканцев, если кто помнит, выдвижение Росса Перо третьим кандидатом, который сильно помешал. Но вот что ты думаешь об этом?
Да, это все было. Мы помним Росса Перо, компанию независимого кандидата, миллиардера, который провел тогда очень яркую кампанию, и смог даже, он там заручился, по-моему, если не ошибаюсь, за него проголосовало чуть ли не 18% выборщиков. Ну, что-то много. Или 11, или 18. Вот. Уже очень много лет прошло, 30 лет, я уже не помню. Но я думаю так, что Трамп, он вообще, в принципе, такой траблмейкер, и поэтому, если его не выдвинет республиканская партия, он вполне способен пойти сам. Да, он может пойти как независимый кандидат, но примеров того, когда независимые кандидаты побеждали, в американской истории, естественно, нет. Вот, с момента, когда появились партии, когда партии уже появились как институт, уже понятно, что побеждали.
Ну, такая двухпартийная система.
Хейли, конечно, не будет нарушать этой традиции, если не выдвинет республиканская партия. Я уверен практически, что она не будет выдвигаться. Она в любом случае выдвинется, она от республиканской партии в 2024 году, или это произойдет позже, она сохраняет шансы стать кандидатом на следующий цикл. Она настолько яркая, настолько убедительная, что она не потеряется. Вот, и либо еще она выберет возможность зайти где-то на губернаторский пост, или она изберется в Сенат. Хотя, в Сенат сложнее, Конгресс все же проще в ее ситуации. Тут надо одобрение нужно губернатора для того, чтобы с сенатором. Не факт, что у нее будет оно. Вот. Но она может в любом случае найти себя и победить на следующих выборах. Вот. Поэтому кампания непредсказуема, она сложная. Мы не знаем, как повлияют все вот эти юридические обвинения в адрес Трампа. Прецедентов не было, но, как мы знаем, обвинение в мятеже является единственным, по которому кандидата могут снять с дистанции. Опять же, непонятная история, что будет со всеми праймерис. То есть уже этот пример, когда в двух штатах Трампа не допустили к ним, он же будет продолжаться. То есть это создан юридический прецедент. И будут следующие рассмотрения в следующих штатах, когда его снова не допустят. Как действовать в этой ситуации, никто не представляет. Поскольку вот такое впервые происходит. Вот такой первый раз кандидат, да еще и бывший президент, с таким шлейфом юридических обвинений затянешься и таким большим рейтингом поддержки. То есть никто не знает, что с этим делать. Да? То есть впервые вылезла вся эта история. Вот, и сами американцы не дадут сейчас однозначного ответа, какие фамилии окажутся в конечном итоге в бюллетене. Байдена, на мой взгляд, тоже слишком рано списали со счетов, поскольку ситуация в экономике достаточно хорошая. Американская экономика, в отличие от китайской, находится на подъеме 3,3%. Вот, американцы выходят, скажем так, в плюс, несмотря на войну, которая идет в Украине, на войну, которая разворачивается сейчас на Ближнем Востоке, они усилили свою роль и глобальное влияние для своих союзников. Поэтому для американцев при администрации Байдена все складывается в целом достаточно неплохо. И поэтому ставить крест на действующем президенте, это будет, скажем, верхом легкомысленности. Вот. Поэтому, как бы то ни было, выборы непредсказуемы. Непредсказуемо, потому что мы сейчас, для того, чтобы сложить это уравнение, не знаем очень многих неизвестных. То есть у нас есть X, Y, Z, и мы не знаем, скажем, цифр, понимаешь? Мы не понимаем этих цифр. Мы понимаем, что судьбу выборов 2020 года решили независимые избиратели, которые устали от непредсказуемости тогдашнего президента и поддержали Байдена. Вот. Как будет в этот раз, тоже никто не знает. Поэтому все будет ярко, я предсказываю. Все будет ярко. Это будет запоминающаяся кампания. Я думаю, что это одни из самых будут ярких, ожесточенных и непредсказуемых американских выборов за последние десятилетия. Есть интрига, понимаешь? То есть, если раньше, ну, было два кандидата, и все было скучно, сейчас есть три кандидата ярких. Действующий президент, вроде как бы проигрывающий выборы, но их не проигравший, поскольку его слишком рано списывают. Явный фаворит есть, да, и runner-up, да, как говорят, то есть такой претендент, это вот Ники Хелли, которая дышит ему в буквальном смысле в затылок. И в случае, если Трамп где-то оступится, понимаешь, это... Ники Хелли в хорошем смысле вот такой политический хищник, что она просто сожрет его, понимаешь, и не подавится. То есть, если только его где-то снимут или Верховный суд где-то Трампу поставят под ножку, Ники Хелли просто сожрет его, переступит и пойдет дальше, уверенно.
Мы 41 минуту в эфире, у нас немного еще есть времени, обязательно. Просьба к вам, нашим зрителям, сегодня пятница, я вижу, как обо мне заботятся. Ну, действительно, я не так давно приехал в Нью-Йорк, это время, когда рубит этот джетлаг, но не обращайте внимания, потому что у нас сегодня эфир Тараса, и иногда меня клонит, это бывает, потому что разница
во времени. Надеюсь, не от нашей беседы, Марк.
Нет, это нормальное состояние, я вяленький немного такой, именно в это время, сейчас это пройдет буквально через час. Вот, но ну, ничего не поделаешь, это через океан я нахожусь, поэтому я просто
людей... Ну, послушай, у тебя есть там этот, уже это, немножко отвлечемся, у тебя есть хороший повод взбодриться, там где-то Леха Арестович, он же недавно в интервью заявил о том, что он где-то на Манхэттене, как раз в районе Централ Парка.
Ну обитает. И пусть он.
Вот, поскольку Алексей у нас известный, он не только полковник и спортсмен, он наверняка, я думаю, выходит на разминки, ну, пробежки. Они. Вот, и ты его там можешь встретить вполне.
Не, у меня других хватает, я как бы, в общем, воздержусь от этого. Завтра, еще раз напоминаю, у меня будет выступление в Ашиана Фиаты. Те, кто в Нью-Йорке живет, те, кто живет в пригородах, не знаю, в Нью-Джерси и в других местах, купите последние билеты, это как раз нижняя часть, балкон будет закрыт, и кто знает этот зал, нет необходимости его заполнять. Там хуже видно, хуже слышно. Как я и обещал, завтра будет марка знаменитая с кораблем и с росписью, живой подписью Залужного. Кто-то ее получит завтра. И у меня есть машинка такая, мне тоже подарили. Буданов на ней расписался. Такие артефакты очень интересные. Ну и помимо всякого мы будем обсуждать, поскольку программа называется «Разыскиваемое лицо», я теперь еще и заочно арестованное лицо. Вот мы будем через эту призму обсуждать, конечно, Украину, мои поездки на фронт. Будем обсуждать идею альтернативных выборов и много чего еще. Так что не упустите возможности приобрести билеты и побывать на этом замечательном мероприятии. Тем более напомню, что в конце августа мы проводим на Burning Man фестивале в Невадской пустыне будет мой лагерь, свой лагерь Фейген Burn Camp, на который я тоже всех приглашаю, но об этом мы отдельно сделаем эфиры, будем рассказывать, что там будет происходить, это будет очень интересно, но до этого времени еще есть, а вот до завтрашнего мероприятия уже остается всего лишь там час, одни сутки с небольшим, так что проходите по ссылке, она в описании к этому видео, она есть в моих аккаунтах, в социальных сетях, группах, и покупайте билеты. Напоминаю, что средства вырученные я отправлю в фонд Елены Зеленской. Так просто проще. Многие говорят, почему не отправлять в другие места. Ну, просто, понимаете, у нас нет ни времени, ни сил изучать, кто нуждается. А я знаю, что фонд Елены Зеленской помогает и пострадавшим детишкам, и, значит, гражданам Украины, и помогает и ветеранам, солдатам, которые пострадали, их лечат, покупает протезы и так далее. Это, в общем, не будет лишним. И еще одно объявление. Сейчас посмотрите на экран. Есть ссылка на фонд украинский здесь, в Нью-Йорке, который помогает мне в проведении мероприятия. Они тоже собирают на детский лагерь средства для украинских детей, вот тех, которых они хотят собрать. летний, насколько я понимаю, лагерь, я не все детали знаю, но можно пройти по ссылке, почитать, посмотреть. Им надо собрать определенную сумму денег, и было бы очень хорошо, если бы вы нашли тоже возможным им помочь. Я тоже со своей стороны, конечно, фонду помогу. Это лагерь героев. Вот там собирают детишек украинских, и, в общем, нуждаются они в пополнении средств. Там есть, конечно, наверное, и спонсоры и так далее, но помощь никогда не лишняя, поэтому найдите, возможно, посмотреть и помочь. Ну вот в последней части программы давай вернемся к Москве, потому что ситуация на фронте в контексте нами с тобой обсуждаемого, какая она? Потому что много говорится, много пишется о том, что Москва готовит что-то на вроде наступления. Мне кажется, что это больше некое профанирование, потому что ну, реально линия фронта не изменилась. Вот нас многие ругают, что вы вот в деталях не обсуждаете фронт. Но, честно говоря, вот сейчас фронт обсуждать нечего. Действительно, ситуация военного равновесия, некого эквилибриума, и фронт никуда не двигается. Я не очень понимаю, зачем паразитировать на теме, если она не дает новых каких-то деталей, потому что Москва так и не захватила Авдеевку, нет никакого изменения линии фронта ни на востоке, ни на юге, и поэтому, честно говоря, обсуждать тут нечего, но если почитать качественную так называемую прессу, американскую, европейскую или иную, ощущение такое, что Москва уже там, я не знаю, к Киеву подходит или уже там где-то на Крещатике они бои ведут, понимаешь? То есть сильный контраст, сильное несоответствие между реальной военной ситуацией на фронте и тем, как это подается публично. Наверное, не без участия Москвы. Что ты думаешь, что задумала Москва в контексте этой затяжной кампании до выборов, потому что явно Москва пытается дотянуть до ноябрьских выборов, может быть, даже до инаугурации, если это будет Трамп, это не факт, но может быть. В январе, 20 января 2025 года будет инаугурация, и, в общем, не очень понятно, зачем Москве форсировать ситуацию, идти в наступление, да еще и опять предпринять попытки зайти с территории России, то есть на Сумы, на Харьков из Белгородской области, на Чернигов, да может из других мест. Вот что ты об этом обо всем думаешь?
Действительно, ситуация продолжает оставаться сложной на тех же участках фронта, о которых, Марк, мы, в принципе, и говорили. Линия фронта фактически от Купянска до Авдеевки и на юге Херсонской области, она продолжает оставаться напряженной по-прежнему. Однако противник в данный момент не имеет достаточных оперативных резервов для того, чтобы начинать на данный момент крупное наступление. Ну и, понятно, этому не способствует сейчас погодные условия, поскольку сейчас температура поднимается, земля начинает размерзаться, идут дожди, слякоть, все это не способствует проведению наступательных операций. Как я, в принципе, говорил в твоем эфире, как минимум до момента президентских выборов в России, которые будут в марте, они попытаются что-то организовать, но пока против этого работает их внутренняя ситуация, опять же, уровень дезертирства, который есть. Вот, и погода, банально погода играет против них. Вот. Тем не менее, я не вижу пока оснований, никаких признаков того, что они собираются заканчивать войну в 2024 году. Вот, и я думаю, что здесь нет никакой привязки к президентским выборам ни в России, ни в США. Вот, они намерены воевать и дальше. Сигналы, которые они посылают через различного рода посредников, о чем писал Bloomberg, вот это не более чем попытка выиграть время, оттянуть, скажем так, дотянуть до лета, вот, поскольку противник, скорее всего, будет сейчас проводить по-прежнему, ну, она уже не скрытая мобилизация, а открытая мобилизация, вот, шантажом, угрозами, обманом, как угодно, навербовать нужное количество мяса, не особо заморачиваясь его подготовкой, и бросить его уже в наступление, когда будет установится теплая сухая погода, а это будет уже будет летом. Вот. Поэтому пока это все выглядит именно таким образом. Для противника как бы ключевая задача заключается в том, что им необходимо сейчас выиграть время стратегически, и Путину необходимо после выборов, об этом заявил Песков, до выборов он сказал, он не поедет в Северную Корею, вот после выборов, да, поехать договориться с Кимом, поскольку они испытывают острый недостаток сейчас ствольной артиллерии и снарядов по-прежнему. Вот была информация о том, что они договорились о поставке 1 миллиона снарядов из КНДР, Вот, качество их собственной производимой продукции и техники неуклонно падает. Это мы видим, скажем, по тем образцам, которые попадают в руки нашим подразделениям. Вот, они фактически там одни и те же изделия могут там использовать из там те же танки Т-90 или БТР-3 новые. Они просто делают из каких-то старых корпусов. Берут какие-то заготовки, часто из нескольких частей. Это все клепается, то есть это не цельное изделие, собранное из каких-то нескольких, у них есть всегда, они держат запасные корпуса, вот берут какие-то запасные корпуса, что-то к ним там приваривают, наваривают качество. Опять же, брони, которые они используют, не соответствуют их собственным ГОСТам, вот. И таким образом им необходимо время, им необходимо выиграть время. Но заканчивать я не вижу. Не вижу никаких оснований говорить о том, что они собираются заканчивать в нынешнем 2024 году. И тут даже дело не в том, что им надо дотянуть до выборов президента США. То есть, на мой взгляд, избрание президентом любой кандидатуры, включая Трампа, для Путина, ну, на самом деле, проблему не решает. Поскольку проблема же заключается не только с Украиной. Проблема заключается, в принципе, глобально. Им необходимо... пауза, вот, и, но перед тем, как эта пауза где-то в 2 года для того, чтобы подготовить необходимое количество личного состава, в первую очередь офицерского, они понесли катастрофические потери в офицерском составе, и они уже выгребли, как мы помним, еще несколько месяцев назад преподавателей военных кафедр и вузов, то есть они полностью оголили даже те учебные заведения военные, которые этих самых офицеров должны были готовить. Им необходимо минимум 2 года для того, чтобы пополнить запасы и подготовить новый резерв. Вот. Но до того момента, когда произойдет, они хотят добиться хоть какого-то результата. Да? То есть вот этот stalemate, который они имеют на сегодняшний день, их фактически не устраивает. Им необходимо кровь из носу захватить оставшуюся часть Донецкой области. Они контролируют чуть более половины. Вот. Вот, они так и не захватили всю Луганскую область до конца, и поэтому Харьковская область их, безусловно, интересует. Поэтому они будут ждать своего шанса, а тем временем пытаться договариваться со своими союзниками париями, Северной Кореей, Ираном, Сирией, вот, кто сможет им предоставить необходимое вооружение. То есть вот так это приблизительно выглядит.
Ясно, ну, вполне себе. Так, в общем, звучит реалистично. Ну, что сказать, дорогие друзья, мы были в эфире уже 52 полных минуты. Спасибо, что эту пятницу вы провели с нами, с Тарасом и со мной в этом эфире. Я еще раз приношу извинения за то, что пришлось задержаться на 30 минут. Тут, знаете, на Манхэттене не всегда легко доехать, много пробок и так далее, поэтому это и моя вина, я припоздал, но... Завтра у нас, как обычно, будет эфир до моего выступления в 7 вечера в США на Фиаты в Бруклине. Да? Значит, эфир будет в 2 часа по нью-йоркскому времени, так что ничего не отменяет. Завтра мы с Аленой Курбановой в субботу эфир проведем, а уже вечером я всех жду в США на Фиаты в Бруклине в 7 вечера, там проведем авторский вечер, и надеюсь, вы не пожалеете, потому что личное общение – это вещь незаменимая. Поверьте, я вот сейчас в Нью-Джерси в очень узком кругу выступал. Люди, которые смотрят на меня только через экран телевизора, вот, рады были, как и я, взаимно рады пообщаться, потому что это всегда редкая возможность, тем более, когда нас разделяет океан. Так что те, кто живет в Соединенных Штатах или ну, в близлежащих городах, к Нью-Йорку, если есть возможность, пройдите по ссылке, купите билет, приезжайте, и завтра увидимся и поболтаем. Тарас, спасибо тебе огромное, что нашел время. Еще раз, конечно, держись там, соболезнуем в связи с такими обстоятельствами. Но мы у тебя есть, так что отец,
спасибо, да, друзья.
Я будет рад, что у тебя остались такие приятели в нашем лице.
Конечно, конечно. Бруклин, я помню, прекрасный район, мне очень нравится. Часть Бруклина называется Вильямсбург, Гринпойнт, да. Там прекрасная часть. Вот, Дамбо есть район, где снимали мой любимый фильм «Однажды в Америке». Вот, вообще классные места, так что пройдись при случае, сходи обязательно в устричные бары, там в Вильямсбурге есть, прекрасное. Вот. И хорошего тебе мероприятия, спасибо, надеюсь, что, уверен, точнее, что у тебя будет полный зал, вот, надеюсь, что все кто придет, получит ответы на вопросы, которые их будут интересовать. Спасибо большое.
Спасибо, Тарас. Спасибо всем зрителям. Ну и до завтра. Всем пока.
Пока-пока.